После эпохи Просвещения и Французской революции, наряду с либеральной теологией, в XIX веке зарождается целое движение миссии. Первой и образцовой миссионерской организацией нового типа стало Баптистское миссионерское общество, организованное в 1792 году Уильямом Кэри в Великобритании. Уильям Кэри называется отцом современной миссии. Хотя он не был первым, кто совершил миссию, миссионерское путешествие в Индию, и, возможно, не был самым успешным миссионером, но именно он обратил внимание на необходимость международной миссии того христианского общества. Он был первым, кто поставил под вопрос сомнения христиан в необходимости в международной миссии. Он практически без средств, необходимых для подготовки к миссии, отправился в Индию. Перед отъездом он опубликовал одну брошюру, которая произвела большое впечатление на современный христианский мир его времени, поскольку в ней приводились библейские основания тому, чтобы христиане отправлялись в другие страны для международной миссии. В этой брошюре ставится под сомнение известная позиция христиан того времени, что если Бог захочет спасти язычников, то для этого необходимо христианам направляться в другие страны. Бог спасет язычников другим способом. Кэри считал, что это не библейское учение, и поэтому он опубликовал свою брошюру. После приезда в Индию Кэри столкнулся с непредвиденными трудностями. Против его деятельности выступила его семья, включая его жену. Опасаясь депортации, Кэри с семьей переехал вглубь Индии, где, несмотря на очень сложные условия, это эмоционально нестабильное состояние его жены, тяжелая работа на фабрике. Невзирая на все это, он занялся переводом Библии и проповедью Благой Вести. К концу 1795 года возникла первая баптистская церковь в Индии. И хотя вначале она состояла только из 4 обращенных англичан, в эту церковь на служение приходило много других людей. И все же за 7 лет работы Кэри в той местности, в Бенгалии, ни один из индийцев не принял крещение. В 1800 году Кэри с семьей переехал в датскую колонию Чирампур. В Чирампур переехало еще 2 миссионерские семьи и начали активное служение. Работа школы, начало печатного дела, переводы священного писания и так далее. Кэри перевел Библию на 3 языка – бенгальский, санскрит и маратханский. К 1818 году насчитывалось уже 600 крещенных индийцев, и несколько тысяч человек посещало богослужение. В отличие от почти всех миссионеров XIX века, Кэри не считал, что христианам необходимо заниматься вестернизацией или насаждать европейскую культуру в индийских колониях. Он считал, что необходимо проповедовать Евангелие и переводить эту весть на понятный язык, используя местные категории и термины. Он не считал, что индийцы должны поступать так же, как поступали европейцы. То есть цель Кэри состояла не в том, чтобы повысить уровень цивилизации местного населения. Он полагал, что самое важное – это донести христианские идеи и ценности, используя при этом местные категории. Однако это не мешало Кэри противостоять некоторым языческим индийским обычаям, такими как сожжение вдов, детоубийство и так далее. Кэри не приветствовал это, но не потому, что это не сочеталось или было в конфликте с европейскими ценностями, но потому, что против этого много говорится в христианском учении, в частности в Библии. В целом история Кэри послужила огромной мотивацией, толчком для многих миссионеров, которые до этого по-другому видели миссию. Богословие миссии Кэри произвело революцию в те дни, поскольку он показал, что миссия должна быть не только местной, но и международной. Далее мы посмотрим на другого миссионера, возможно, наиболее самого яркого и выдающегося миссионера в Китае среди евангеликов 19 века. Это Хадсон Тейлор. В 1854 году он прибыл в Шанхай, не зная языка и не имея минимального медицинского образования. Этот миссионер отличался тем, что он начал красить волосы, как китайцы, и носить китайскую одежду, что вызвало критику со стороны его коллег и миссии, которая его поддерживала. Таким образом, в результате конфликта ему пришлось выйти из состава этой миссии и организовать свою миссию, так называемую китайскую внутреннюю миссию, которая была межконфессиональной организацией по своему составу и ориентирована на рабочий класс. Тейлор и его миссия переживала нелегкие времена в Китае, поскольку нередко миссионеров обвиняли в шпионаже, поджигали их дома и так далее. Сам Тейлор потерял свою семью, троих детей и жену во время своей миссии в Китае. Философия Тейлора заключалась в том, что необходимо оказывать медицинскую помощь и проповедовать Евангелие, при этом не основывая церкви. Однако практика показала, что этот метод был не совсем эффективным. В июне 1900 года вышел в свет императорский указ о том, чтобы искоренить христианство в Китае как чужую религию. И в результате этого многие миссионеры пострадали, включая миссию Хадсона Тейлора. Многие христиане лишились жизни. А после прихода к власти Мао Цзэдуна в 1950 году эта миссия, как и все другие, были изгнаны из Китая. К концу 19 века начало набирать силу движение среди студентов, студентов-добровольцев. Это движение зародилось в Америке в 1886 году и послужило вызовом для общественного мнения, которое полагало, что отправлять высокообразованных и талантливых людей в языческую среду нецелесообразно. Это является гублей. Это движение развивалось вплоть до 20-х годов 20-го столетия, и уже в начале века студенты-добровольцы составляли половину всех протестантских миссионеров, причем большинство из них несло служение в Азии, то есть в Индии и Китае. Один из наиболее известных студентов-добровольцев – Чарльз Статт, знаменитый атлет Англии и богатый сын одной богатой семьи. Он носил титул лучшего крикетиста Англии. В 1884 году он с группой шестерых талантливых студентов Кембриджа отправились на миссию в Китай, где он провел около 10 лет, служа в миссии, китайской внутренней миссии. Далее мы поговорим о миссиях в Африке. Протестантские миссии в Африку пришли гораздо позже, чем католические. Этот континент отличается от многих других тем, что в нем преобладала эксплуатация рабов, нарушение человеческих прав и многие другие ужасы. И миссионеры, борясь с этим, стояли перед проблемой, как противостоять этим ужасам и вместе с тем не навязывать африканцам европейскую цивилизацию. В то время, вплоть до второй половины 20 века, многие миссионеры считали, что христианская религия неотделима от европейской цивилизации. И поэтому, когда приезжали миссионеры, они пытались, проповедуя Евангелие, по сути, превратить африканцев в европейцев, оккультурить их. Однако не все миссионеры придерживались, хотя они были и в меньшинстве этой позиции. Проблема состояла в том, чтобы противостоять злодеяниям и нарушениям прав человека и свобод в Африке, но вместе с тем позволить людям жить в рамках своей культуры, если она не противоречит Писанию. Патриархом африканской миссии принято считать Роберта Мафата. Это человек, который, несмотря или вопреки тому, что его соотечественники препятствовали его миссионерской деятельности, не понимали его философию миссии, проделал огромный путь для того, чтобы подарить людям, которым он служил, Библию. Он жил в совершенно нецивилизованных условиях. Он отправился вглубь страны и долгое время находился там. Он сочетал проповедь Евангелия с физическим трудом. Он пытался подарить людям цивилизацию. Его лозунгом стали слова «Библия и плуг». Он преобразил ту местность, в которой он находился. Мафат выучил язык местного племени и перевел на него Библию. Так, несмотря на ожесточенное сопротивление со стороны своих соотечественников и коллег, он начал евангелизационную деятельность в Африке. Несмотря на то, что он сделал очень многое, наверное, наиболее известным африканским миссионером является Дэвид Ливингстон. Этот человек известен тем, что он посвятил всю свою жизнь служению в Африке. Удивительным образом в нем сочетались талант ученого-первооткрывателя и миссионера. Он совершил целый ряд открытий в Африке. За всю свою жизнь он совершил там несколько экспедиций, в результате которой он открыл водопад Викторию и также многие другие открытия совершил. Африканцы очень любили этого миссионера, и когда он умер, его сердце они похоронили в Африке, а тело отправилось на его родину. Таким образом, мы видим, как парадигма мышления миссии меняется. Благодаря этим людям, бесстрашным героям, первооткрывателям, миссионерам, христиане начали понимать, что миссия Бога гораздо шире и многообразнее, чем мы можем себе представить. Благодаря этим примерам многие люди, вдохновленные ними, отправились на миссии в другие страны. И именно благодаря этому многие народности узнали об Иисусе Христе и получили Библии на своих языках. Хотя мы можем увидеть много недостатков и некоторые нюансы, которые проявлялись в деятельности этих миссионеров. Но все же, по большому счету, это были люди, которые видели и понимали Божий призыв и откликались на него. Они следовали Божьему призыву для того, чтобы проповедовать людям не только окружающих его, но и тем народностям, которые к тому времени еще не слышали Евангелия. Таким образом, миссионерская деятельность распространялась и во многом давала толчок или импульс к переосмыслению человеческой роли и его служения по отношению к Богу и другим людям. Итак, в заключение этого курса хотелось бы подвести небольшой итог и отметить важность этого курса еще раз. Во-первых, этот курс помогает нам лучше понимать наше происхождение, вернее, происхождение нашей веры. Почему мы верим именно так, а не иначе, что повлияло на возникновение наших доктрин. Мы лучше понимаем, почему мы пришли к тем убеждениям, которые являются частью нашего богословия. Мы лучше можем понимать истину и видеть, как развивалось христианское учение. Кроме того, мы можем увидеть, извлечь некоторые уроки из жизнеописания некоторых христиан, которые ревностно стремились отстаивать христианское учение. Например, Афанасий, который был в меньшинстве, когда противостоял учению Ария. История учит нас и показывает нам примеры верности и стойкости в христианских убеждениях, верности Христу до конца, несмотря на угрозу смерти и другие обстоятельства. Кроме того, история учит нас также тому и как не стоит поступать, как не стоит делать. Например, на примере Великого церковного раскола и других мы можем увидеть, насколько важно избегать тщеславия, поисков политических, экономических корыстей и стремления быть выше других. Кроме того, знакомясь с историей церкви, мы знакомимся с целым рядом аргументов против ереси. Мы лучше понимаем, как церковь боролась и какие тексты писания, а логические, риторические аргументы использовала против еретиков. Поэтому этот курс и плюс к тому чтение, которое будет сопровождать этот курс, помогут нам в целом лучше понимать, кто мы есть, понимать нашу церковь, нашу, по сути, историю, и также противостоять некоторым ересям или искажениям христианского учения, как изнутри, так и снаружи. И я надеюсь, что те герои, которых мы рассмотрели в этом курсе, вдохновят нас верить правильно и стойко держаться христианских ценностей.